Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли, в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Очень часто приходится свидетельствовать о Господе Боге и отправляешь людей к определенным местам Слова Божьего. И, наверное, самое часто упоминаемое место – это Нагорная проповедь Иисуса Христа. Это конституция христианца, это квинтэссенция всего. Это вот то, что насыщено в каждом слове, там, в каждой букве, установка к действию, да, смысл того, что есть наша вера, наше исповедание. И Нагорная проповедь Евангелия от Матфея 5, 6, 7 главы. Но послание к римлянам, с него начинается весь цикл послания апостола Павла. И в нем закладывается основа, закладывается фундамент нашей веры. Вообще апостол Павел, он структурировал христианство, структурировал его теологически, практически, во всех остальных аспектах. Обратил внимание на слабости, которые могут быть, на силу, которую мы можем получить. В разных посланиях по-разному он задал вот ту структуру, в которой мы сейчас сегодня с вами находимся. И послание римлянам это начинает и закладывает фундамент вот под все остальное. И если, допустим, мы с вами видим, что конституция христианства – это три главы, сказанные Иисусом Христом, то здесь, в послании к римлянам, 10 глава, 9 стих, это ужатая Нагорная проповедь до одного стиха. Да, то есть в чем смысл, как спастись? Две причины. Исповедуешь Иисуса Христа Господом, веруешь в то, что Его Бог воскресил из мертвых, и получаешь спасение. И это только лишь один стих. Но само послание к римлянам, оно делится как бы на две части. И вот до 11 главы закладывается как бы теоретическая основа. Обращение всех посланий – это обращение к верующим людям в той или иной степени. То есть о чем идет речь? Это обращение и к евреям, которые верят в Бога, но не верят в Иисуса Христа. Но это и обращение к евреям, которые верят и в Бога, и в Иисуса Христа. Но более того, это еще и обращение и к евреям, и не к евреям, вообще к людям, которые не просто верят в Бога и не просто верят в Иисуса Христа, а еще и родились свыше. Какой-то нонсенс говорю, заговариваю, забалтываю, вроде бы кажется. Но это не совсем так. Вот если мы с вами берем Евангелие от Иоанна, 3 главу, и смотрим на Никодима, который ночью приходит и своими словами конкретно исповедует свою веру в Иисуса Христа. Он ему говорит о том, что «я верю, что ты учитель, я верю, что ты творишь чудеса, я верю, что ты учитель от Бога, я верю, что те чудеса, которые ты творишь, нельзя творить, если не будет с ним Бог». То есть он исповедует свою веру в Иисуса Христа. Но в ответ что он получает? Отповедь, по сути дела, от самого Господа. Он ему говорит: «все это отбрось, все это не нужно, выкини это все». И что он противопоставляет этому? Рождение свыше. И он говорит: «нет, друг дорогой, рождение свыше, вот что определяющее, только это». Что же это такое? Как это так? И тут верующие, и там верующие. Мы находим, что такое рождение свыше в первой главе Евангелия от Иоанна. Четко и определенно. Те, которые приняли его, уверовали во имя его, тем Бог дает дар свыше быть детьми Божьими. Это так, да и аминь. Но как это в практическом плане? Вот что это происходит, в чем это выражается? И вот послание к римлянам, начиная с первой главы, акцентированно, так жестко разделяет вот одну веру от другой веры. Веру от Иисуса, веру в Бога, ну вот как бы такую, не несущую за собой никакой ответственности. Да, ну верю. Ну да, ну а как можно не верить? Я вам скажу, вы знаете, мой брат атеист вроде бы, я думал раньше, теперь уже нет, он теперь уже верующий человек. Сначала он маме сказал, что я верю в высший разум, буквально вчера он мне говорит: я верю в Бога, но верю как Лев Толстой, что Бог и природа это примерно одно и то же. Я-то надеюсь и уповая на то, что это вот он все-таки ближе к Господу, что вот-вот, ну вот должен произойти этот момент. Но о таких людях говорит апостол Павел, начиная с первой главы. Если мы с вами посмотрим, с 18 стиха первой главы: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою». Дальше он говорит о том, что как они в 21 стихе, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, а осуетились в умствованиях своих. Что происходит с людьми? Они узнают о том, что есть Бог. Потому что, ну, это понятно, это, ну, достаточно элементарной логики иметь, чтобы задуматься о том, что нас окружает, увидеть вот эту бесконечность и понять, что это не могло произойти вот просто в виде взрыва. И достаточно элементарно задуматься, чтобы понять, что, ну, не от лягушки мы произошли, и не она нам троюродная сестра, и понятное дело, что есть единый Творец Господь Бог. Но при этом есть жесткая оценка в адрес этих людей, что несмотря на то, что Бог показал им, что Он есть, да, через свое творение, они это познали, но они безответны. Почему? Потому что, познав, что Он есть, они не сложили с Ним взаимоотношений должных, личных взаимоотношений, которые бы позволили им прославить Его и возблагодарить. Причем не просто прославить и возблагодарить, не в суете сказать «слава Богу» или «благодарю» или еще что-то такое, не задумываясь, да, а осознанно, вкладывая в это всего себя, четко понимая, что они имеют в виду. В этом принципиальная разница. Эти люди во второй главе говорится о том, что они пытаются оценивать мир со своей точки зрения. Они пытаются судить об окружающих вот так, как это им видится. Но Господь через апостола Павла говорит: нет, есть высший судья, есть высшее видение. И либо вы становитесь под это видение и смотрите этим видением, не своим, а его видением на этот мир. Либо вы, ну, не имеет смысла, вы судьи сами себе. И третья глава, и далее все главы, и это же 10 глава, 9 стих, который говорит о том, по сути, о чем он говорит. Что исповедуя Иисуса Христа Господом, это мы признаем себя Его рабами, и мы признаем Его волю на свою жизнь. Мы отказываемся от своей воли, а по сути дела от воли сатанинской, которая нами управляет, и передаем всю свою волю Господу. Я в последнее время вот и думал, и много говорил разным людям о двух таких моментах. О том, можно ли потерять спасение, и второй момент, зачем нам нужно крещение. И мы с вами говорили, и в том числе с кафедры говорил об этом, да, о том, что крещение – это и есть первое проявление подчиненности своей воли, воли Господа. Мы до конца не понимаем, что это такое, зачем нам это крещение, что это за погружение в воду. Физиологически, практически, в материальном мире это нам вообще ничего не дает. Но Господь дал нам вот эти два обряда, и мы, недопонимая до конца, проявляем свою подчиненность воле Господа Бога. И вот это желание подчиниться, это и есть первое показатель того, что мы родились свыше, что это с нами произошло. И второй аспект, да, о чем мы заговорили, можно потерять спасение или нельзя. Надо определить, было оно или не было. Было ли это рождение свыше или нет. То есть произошло вот это вот обращение к Господу, перемена в жизни или не произошла. И вот до 12 главы апостол Павел методично расписывает вот это восприятие, да, двух вот этих составляющих. А начиная с 12 главы, он дает четкое указание для нас, чтобы проверить, каково мое отношение к жизни, каково мое спасение, каково мое рождение, пребывание в Господе Боге. Что он говорит? «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, умоляю вас, братья». Он нас уговаривает с вами, уговаривает с усилием, он нас о чем-то просит. Мало того, не от себя лично, а милосердием Божиим. И что же он хочет от нас? Он говорит, представьте тела ваши в жертву. То есть, конкретно от себя откажитесь и это отдайте. Вот то, что вы есть здесь, в материальном мире, отдайте, перестаньте этим распоряжаться. Передайте это в другое владение. В какую жертву? Живую. Имеется в виду, что в ментальности, в видении евреев, в котором это написано, да, жертва это то, что надо убить, то, что надо заклать, то, что надо сжечь, сварить, съесть. Нет, жертва живая, двигающаяся, делающая, конкретно работающая жертва, используемая. Не просто разово, одноразово, да, а на протяжении времени. В жертву святую, отделенную, взятую в удел, для Бога взятую в удел. И более того, он заканчивает это и говорит, благоугодную Богу. Угодное на благое дело самому Господу Богу. Это обращение ко всем нам, как мы себя передали вот в эту жертву Господу Богу. Благоугодную. На этом он не останавливается. Он говорит, для разумного служения вашего. То есть мы передали самих себя полностью для разумного служения в жертву, благоугодную Богу. А теперь он конкретизирует, что конкретно он хочет. Господь что хочет. Вот из этой жертвы, вот из этого тела. Второй стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Что он хочет из этого тела? Прежде всего, вот это. Потому что здесь основной момент борьбы, основной момент влияния и основной момент определения, чья собственность. Кто твой господин? Кому ты раб? И он говорит, вот это сопоставьте со мной. Чтобы вам познать, первое, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Первое, что нам нужно сделать? Поменять видение и ориентироваться не на то, что вот нас окружает, не на внешние факторы, они сами выстроятся, а на то, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Подстроиться под Его волю, перестроить свое видение здесь, думая о том, что вот сейчас то, что я говорю, угодно ли Господу, а то, что я сейчас делаю, это в Его воле, а то, куда я стремлюсь, это так Он хочет, А я сегодня вот сейчас распоряжаюсь своим временем. Это вот, это его желание. То есть постоянно сообразовывать свое видение с видением Господа Бога, с Его волей. Это первое, которое требуется изменения у нас здесь. Второе. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры каждого, какую каждому Бог уделил. Первое, надо поменять свое отношение в мышлении по отношению к Богу. Второе, по отношению к кому надо поменять мышление? По отношению к самому себе. Это кто я такой? Это где я нахожусь? А сегодня я еще продолжаю быть нищим духом? Или я уже все, я уже состоялся в жизни, я уже все знаю, и мне уже это ничего не нужно? И где я нахожусь? И как я себя позиционирую по отношению к рядом стоящим? Я такой чистый, я такой порядочный, я такой высокий, я такой весь из себя христианин. И это есть второй момент, второй аспект переосмысления нашего, то, о чем говорит Павел. И третий аспект, 10 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Кому надо поменять отношения? К окружающим людям. Прежде всего, к братьям и сестрам. Да? К своим по вере, а непосредственно к членам церкви. Как это поменять отношения? Если я никогда не звонил вот определенному брату и сестре из церкви, никогда. Вот я 10 лет, 15, кто-то 20 лет в этой церкви находится и никогда не позвонил вне воскресного служения и не узнал, не поинтересовался, как здоровье, чем занимаюсь, чем могу помочь. Если я не встретился, если я в гости не пришел, если я свой дом не открыл. Потому что о чем идет речь? Будьте братолюбивы друг к другу. Трудно человеку, не имеющего брата, понять, наверное, что такое братолюбивы. Но вот у меня по отношению к брату, к моему, вот исключительное чувство любви, я это четко понимаю. Я постоянно его держу в голове. Я смотрю на свою супругу, и я вижу ее отношение к ее брату. И что такое братолюбие, есть понимание. А если это понимание братолюбия вот к тем, кто здесь сидит, как мы взаимоотношения выстраиваем в нашей семье, в нашей христианской семье, вот в нашей поместной церкви? Есть эти взаимоотношения или нет? И относится ли это только лишь тем, кто свои по вере, это относится ко всем людям. То есть надо менять свое видение и восприятие всех остальных людей, которые нас окружают. И если я в адрес какого-то человека имею какой-то негатив, неприятность, что бы он мне ни сделал, неверующий человек, не то что верующий, а неверующий человек, будь то родственник или чужой, вне зависимости от этого, если у меня это есть, что я должен сделать? Преобразоваться, измениться, сделать над собой усилия, выдавить свою волю и предоставить действовать Господу. И чтобы не я смотрел, но Иисус через меня смотрел на этого человека. Замечательные слова, сказанные дальше. Абсолютно конкретные слова, критерии оценки жизни христианина. Есть это в нашей жизни? Я еще раз повторю их. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, о гостеприимстве, благословляйте гонителей, радуйтесь с радушием, плачьте с плачущими, будьте единомышленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, не возноситесь». Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Критерием, основанием того, чтобы можно было быть не в мире, может быть лишь отношение к Иисусу Христу. Если человек, который находится с нами, и мы с ним имеем какую-то конфликтную составляющую, но при этом у него нету жесткого неприятия Иисуса Христа, у нас нет основания с ним не быть в мире. Дорогие мои, замечательное послание к римлянам, 12 глава, вот это переломное, и все последующее, стремление Господа Бога через апостола Павла донести до нас понятие о тех изменениях, которые должны произойти с нами после рождения свыше. Пусть Господь благословит нас перестроиться и преобразоваться умом и сделать вот эти изменения в трех направлениях. По отношению к Господу Богу, по отношению к самим себе и по отношению к окружающим. Аминь.